символика рыбы, которая встречается во многих традиционных формах, включая христианство, очень сложна, многогранна и многоразлична. Что же до первичного происхождения этого символа, то, похоже, его следует признать северным, даже гиперборейским. Действительно, он обнаружен в Северной Германии и Скандинавии, двух и в этих регионах он, весьма вероятно, ближе к точке своего исхождения, нежели в Центральной Азии, куда, вне всякого сомнения, был занесен великим течением, которое, выйдя из изначальной традиции, затем породило доктрины Индии и Персии. Следует заметить, помимо всего прочего, что и вообще некоторые водоплавающие животные играют особую роль в символике народов Севера, мы упомянем в качестве примера лишь спрута, особенно распространенного у скандинавов и у кельтов, но встречающегося также в архаической Греции, в качестве одного из основных мотивов микенской орнаментики трех. Другой факт, подкрепляющий данные соображения, это то, что в Индии манифестации в форме рыбы, матсьяватара, рассматривается как первое из всех проявлений Вишну четырехта, которое находится в самом начале текущего цикла, и что она находится в непосредственном соотношении с точкой исхождения изначальной традиции. В этой связи не следует забывать, что Вишну олицетворяет божественный принцип, рассматриваемый именно в его аспекте хранителя мира. Эта роль очень близка к роли спасителя, или, скорее последняя как бы является частным случаем первой. И действительно, именно как спаситель является Вишну в некоторых из своих проявлений, соответствующих критическим фазам мировой истории 5. Но идея спасителя равным и явным образом связана с христианской символикой рыбы, потому что последняя буква греческого слова «ичтус» толкуется как заглавное слово «сотер 6». Без сомнения, в этом нет ничего удивительного, когда речь идет о Христе, но есть, однако, эмблемы, которые более прямо указывают на какой-то другой из его атрибутов и формально не выражают эту роль Спасителя. В образе рыбы Вишну, в конце манвантары, предшествовавшей нашей, является в Сатьяврате 7, который становится под именем Вайвасваты 8 ману или законодателем нынешнего цикла. Он возвещает ему, что мир вскоре будет разрушен водами, и он повелевает ему построить ковчег, в который должны быть заключены семена будущего мира. Потом, все в том же самом облике, он сам ведет ковчег по водам во время катастрофы. И этот образ ковчега, ведомого рыбой Богом, тем более примечателен, что его эквивалент также обнаруживается в христианской символике 9. В Матсьяватаре есть еще и другой аспект, который должен особо привлечь наше внимание. После катаклизма, то есть в самом начале текущей манвантары, он приносит людям веды, веда, которые следует понимать, согласно этимологическому смыслу этого слова, производного от корня вид, знать, как науку по определению, или священное знание в его целостности. Здесь перед нами один из самых ясных намеков на изначальное откровение, или на нечеловеческое происхождение традиции. Говорится, что веды существуют постоянно, будучи в самих себе предшественниками всех миров. Но они от этих миров неким образом скрываются или укрываются во время космических катаклизмов, разделяющих различные циклы, а затем должны проявляться снова. Утверждение о вечности вед находится в прямой связи с космологической теорией первоначального звука среди чувственно воспринимаемых качеств, как собственное свойство эфира, акаша, который есть первый среди элементов, 10 эта теория, по сути, есть не что иное, как та, которую другие традиции выражают, говоря о сотворении мира словом. Первоначальный звук – это есть божественное слово, посредством которого, согласно первой главе еврейской книги Бытия, были созданы все вещи 11. Вот почему говорится, что риши, или мудрецы первых эпох, слышали веды, откровение, будучи делом слова, как и само творение, есть именно слышимое для того, кто его получает. А обозначается оно термином шрути, что буквально означает то, что услышано 12. Во время катаклизма, который отделяет эту манвантару от предыдущей, веды в свернутом состоянии заключены в раковине, шанха, одного из главных атрибутов вишен. Ибо считается, что эта раковина заключает в себе первоначальный и неуничтоженный звук акшара, то есть односложное слово ом, которое есть по определению имя слова, проявленного в трех мирах, как является оно, в то же самое время, по другому соответствию трех своих элементов, или матрас, сущностью тройственных вет 13. Впрочем, эти три элемента, сведенные к их основным 14 геометрическим формам и графически расположенные определенным образом, дают саму схему раковины. И посредством достаточно удивительной согласованности, оказывается, что эта схема равным образом есть схема человеческого уха, органа слуха, который действительно должен, чтобы быть способным воспринимать звук, иметь устройство, соответствующее природе этого последнего. Все это видимым образом касается некоторых из самых глубоких тайн космологии. Но кто, при состоянии духа, отличающем современную ментальность, может еще понять истины, открываемые этой традиционной наукой? Подобно Вишну в Индии, и также в облике рыбы халдейский Анис, которого некоторые рассматривают именно как олицетворение Христа, 15 равным образом открывают людям первоначальную доктрину. Поразительный пример единства, существующего между самыми различными традициями, которое осталось бы необъяснимым, если бы мы не допускали их связи с общим источником. Впрочем, похоже, что символика Аниса или Дагона есть не только символика рыбы вообще, но она должна более конкретно соотноситься с символикой дельфина. Последний у греков был связан с культом Аполлона 16 и дал свое имя Дельфам. И что очень показательно, так это то, что даже формально признавалось пришествие этого культа от гипербореев. Думать, что такое сближение возможно, а оно, напротив, вовсе не является четко выраженным в случае вишен, позволяет тесная связь между символом дельфина и символом женщины моря, Афродита Анадиамена греков. Последняя является под различными именами, а именно, Истер, Атерготис и Дерсета, как женский аналог у Аниса или его эквивалентов, то есть как олицетворение некоего дополнительного аспекта одного и того же принципа, того, что индуистская традиция назвала бы Шакти 17. Это госпожа лотоса, Иштар, как и эсфир в еврейском языке, означает лотос, а иногда также и лилии, два цветка, которые в символике часто замещают друг друга, 18 как и дальневосточный ханинь, куанин, который равным образом в одном из своих обликов является богиней морских глубин. Чтобы дополнить эти заметки, добавим еще, что фигура вавилонского Э, повелителя бездны, изображаемого в виде полукозла и полурыбы 19 идентична образу зодиакального козерога, прототипом которого она, возможно, и являлась. Но здесь важно напомнить, что этот знак козерога в годовом цикле соответствует солнцестоянию. Макара, который в индийском знаке занимает место козерога, не лишен определенного сходства с дельфином. Символическая оппозиция, существующая между последним и спрутом, должна, стало быть, сводиться к оппозиции двух знаков солнцестояния, козерога и рака. Этот последний в Индии изображается в виде краба, или Жануа Каэлой и Жануа Инферной, Януса Неба и Януса Ада, 20. И это объясняет также, почему эти два животных иногда объединялись, например, под треножником в Дельфах и под копытами коней солнечной колесницы, как бы указывая две крайние точки, достигаемые Солнцем в его годовом движении. Но здесь важно не произвести смешение с другим зодиакальным знаком, знаком рыб, символика которого иная и должна соотноситься исключительно с общей символикой рыбы, рассматриваемой в ее связи с идеей принципа жизни и плодородия, понимаемого особенно в духовном смысле, подобно потомству в языке дальневосточной традиции. Это другие аспекты, которые, впрочем, равным образом могут быть соотнесены со словом, но тем не менее должны быть отличаемы от тех, что позволяют ему явиться, как мы видели, в двух обликах, носители откровения и спасители.